Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. В рубрике «Документальное кино» лондонский режиссер Энгус Маквин и герои его фильма «Любовь к Ленину». Энгус Маквин – один из самых серьезных и именитых британских документалистов. Русская тема ему не чужда. Он автор трехсерийного эпоса о ГУЛАГе. Я выбрал давнюю картину «Любовь к Ленину», поскольку все персонажи этой ленты говорят по-русски. В фильме звучит голос композитора Серафима Туликова. Он умер в 2004 году. Жанр «Любви к Ленину» я бы определил так – лирический гротеск. Начну с интервью с Энгусом Маквином. Я спросил его, какой образ Ленина существует в Англии. Прежде чем уступить микрофон Энгусу, хочу предупредить, что русский язык он учил по ходу работы в России, так что будем великодушны к его причудливым окончаниям и ударениям.
Очевидно, в моей юности, в 70-х годах, существовал тот же самый образ Ленина, что был в Советском Союзе в каком-то смысле. Ленин был невинный, Сталин был виноват, и что Ленин был великий философ, великий экономист, великий мыслитель в либеральной Англии.
Имя Ленин говорит что-либо среднему англичанину?
Я думаю, что да. Ленин и революция в 17-м году. Думаю, что в школе преподают немножко.
Энгус, почему вы, британский режиссер, выбрали Ленина в качестве героя фильма или антигероя?
Что меня интересовало, был вот этот культ. Потому что, когда я был первый раз в Польше и потом в Советском Союзе в начале 80-х годов, для меня это было удивительно. Ленин везде, бюсты. Люди не говорили о нем. Но в НГУ, в Новосибирск, там были книги Ленина, у директора института были книги Ленина. И я всегда хотел им спросить, если они направду прочитали вот эти книги, или они только лежали на полке. Но у меня никогда не был смелости этого делать. И это возможно, что вот этот фильм – это мой реванш. Я хотел сейчас задавать вот этот вопрос. Люди верили или не верили?
Работа над этим фильмом была простая, легкая или все-таки сложная?
Удивительно легкая. Потому что можно спросить любой человек, что он думал о Ленине. Это фильм о культе, вопрос, что случилось в головах людей.
Теперь вы можете ответить на этот вопрос, в чем был смысл культа Ленина?
Ленин был религией. Культ был религией, чтобы люди могли верить. Ленин был выход для малограмотных людей. Нет Христоса, нет Бога. Есть Ленин.
Энгус, в вашем фильме звучит много музыки. Песня Серафима Туликова, он сам поет свою песню «Ленин всегда живой». Музыка Родиона Щедрина. Сейчас, уже отдалившись от вашей либеральной левой молодости, от ваших прежних политических взглядов, как вы слышите эту музыку? Она вам нравится?
Очень талантливые люди работали на культ. В Англии культ – это немножко как китч, халтура. А в самом деле есть прекрасная музыка, удивительные фильмы, красивые рассказы самых талантливых артистов. И когда мы смотрим материал, мы только сидим и удивляем. Потому что фильмы красивые и сильные, и актерство удивительное. Музыка для меня Туликова или кантата Шредрина так красивая.
Беспокойно.
Энгус, работая над фильмом, вы открыли для себя что-то новое в образе Ленина?
Забавная история, связанная с Лениным, которую я не знал раньше. Вот этот факт, что для меня всегда был вопрос, почему нет никаких фотографий о Ленине в 17 году. Первые фотографии только в январе 18-го и первый фильм в марте 18-го. Есть Троцкий, и есть Колонта, и есть других, но нет Ленина. Почему? Он вообще не был во время революции? Нет, оказывается, что это совсем другая вещь. До 24 октября он был в Финляндии, он был в подполье. И у него не был борода. Он сбрил бороду. И поэтому он отказался от всякой фотографии, всякой фильма. У нас есть картины, рисунки, которые покажут, как Ленин проводит революцию в октябре 1917 года. Он всегда с бородой. Это чушь. По сути, наш образ революции – это ложь.
Вы хотите сказать, что художники и мастера культуры приклеили ему бороду?
Очевидно, да. В картинах, и в фильмах, и везде во время революции у него есть борода. И это ложь.
Вы хотели бы, чтобы ваш фильм увидели русские телезрители?
Я всегда так хочу. Надеюсь, что это будет красивый фильм.
Вечно будет про тебя.
А у нас работают специалисты разных специальностей. Здесь много врачей, биохимиков, биофизиков, гистологов, гистохимиков, физиков, химиков, инженеров. Вот такой достаточно большой научный потенциал имеется в стенах нашей лаборатории.
Рассказывает сотрудница лаборатории при Мавзолее Ленина. Эта лаборатория опекала мумию вождя.
Это была совершенно закрытая лаборатория, лаборатория, о которой практически никогда информация никуда не просачивалась. И более того, даже все сотрудники лаборатории не имели права говорить, где мы работаем. Вот я говорила о сохранности объемов тканей бальзамированного тела. А немалую роль в сохранности объемов и рельефа, и цвета тканей имеет вода, входящая в состав всех живых тканей. Ну, мы знаем, что в тканях живого человека содержится где-то в среднем 70% воды. Там в коже 65%, в мышце 78% воды. В процессе бальзамирования происходит частичное замещение этой воды, присущей живым клеткам, на компоненты бальзамирующего раствора. Но не вся вода замещается на бальзамирующий раствор. Часть структурно связанной воды сохраняется в тканях. Именно это и определяет способность тканей сохранить свою структуру. Вот наличие в ней структурной воды. Они становятся коричневыми, все если мумии, видите, они коричневые. Обязательно происходит изменение размеров этого тела. Чем отличается способ бальзамирования, который был разработан в нашей лаборатории, в лаборатории при Мавзолее Ленина? Тем, что сохраняется портретное сходство умершего человека. Ни один из существующих способов бальзамирования достичь этого не мог. И только способ, разработанный у нас, позволяет сохранить именно прижизненный облик умершего человека.
Своих товарищей торжественно обещаю.
Торжественно обещаю жить, учиться и бороться, как завещал великий Ленин.
В борьбе за дело Коммунистической партии Советского Союза будь готов.
Всегда готов!
Это дети 60-х. А вот суждение двух современных 14-летних девочек.
Значит, Владимир Ильич Ленин родился в каком-то году, в каком не помню, как он там. Значит так. Он возглавлял, как я из истории помню, рабочих крестьян. Он их собрал в одну кучу, тусовку такую сделал огромную.
Ленин, ну, это наш этот, бывший президент, который вел в нашей стране такое учение, как социализм. Вообще его представления о жизни были такие наивные. Он думал, что будет коммунизм там. Вот потом все развалилось, вся его эта политика.
Счастливым, и к тебе, и к говорит Радио Свобода. В рубрике «Документальное кино» мы представляем британский документальный фильм «Любовь к Ленину». Мой собеседник – редактор монтажа Стив Стивенсон.
I'd always thought of Lenin, I suppose, in my ignorance as an Englishman, I'd thought of Lenin as...
Стивен говорит, что, будучи невежественным англичанином, он прежде считал Ленина скорее духовным вождем, теоретиком, заложившим те самые основы, которые впоследствии подорвал Сталин. Но, поработав с материалом фильма, Стивен избавился от иллюзий. По его словам, он был потрясен параллелями между культом Ленина и православной церковью. И еще одно наблюдение монтажера – Ленин хорошо знал цену кинокамере. Он буквально работал на кинообраз.
Вот это подлинные вещи в этом пальто. Ленин выступал в августе 18 года, и Фанни Каплан ранила Ленина. Вот когда он был в этом пальто. Вот красные крестики – это места ранений Владимира Ильича, видите, левое плечо и левая рука. Белые крестики – это пуля, которая пробила одежды, не ранив Ленина. Надежда Константиновна Крупская заштопала своей рукой эти дырки.
О гардеробе Ленина говорит музейный работник.
Ленин тогда, чтобы сменить свою внешность, одел вот этот свой рыжий парик, сфотографировался на новые документы.
И давайте познакомимся. Здравствуйте.
Ох, простите, Владимир.
Константин. Константин Петрович Иванов. Да. Простите, Маргарита Васильевна, но при конспирации самое главное – привычка. Константин.
Есть и рубашки, есть и, простите, и всякие вещи. И нижнее белье, в общем-то, все хранится в музее. Носки хранятся, ботинки хранятся. Носки заштопанные, обычные, ношеные и так далее. Не в пакетиках, а так, как обычно. Вот они лежат у мужчины в голове.
Британские телевизионщики привезли из Москвы старые советские фильмы о Ленине и его соратниках. Вот как в художественном фильме Яков Свердлов реагирует на покушение на жизнь Ленина.
На покушение, направленное против его вождей, рабочий класс ответит еще большим сплочением своих сил. Ответит беспощадным массовым террором против всех врагов революции.
21 января 1924 года я дежурил у Владимира Ильича. Вдруг выходит Мария Ильинична, бежит к телефону и в ужасе говорит: Ленин умер! Не верится, не верится.
Среди деятелей культуры, участвующих в телефильме «Носки Ленина», композитор Серафим Туликов.
Сейчас я попробую воспроизвести песню на слова Ашанина «Ленин всегда с тобой». Не спеша, величаво, с благородством и теплотой.
День за днем идут года, зои новых поколений. Но никто и никогда не забудет имя Ленина. Ленин всегда живой, Ленин всегда с тобой. Мы в надежде и радости.
Идея написания песни у меня была еще с детского возраста. Я знал, что Ленин – основатель нашей страны. Но первый, так сказать, толчок творческий к этому был, когда в возрасте 10 лет, в 24-м году, когда он умер, я остался один. Наши ушли в театр, немножко страшновато было, Но они только скоро пришли. А идти надо было в конец города. И я говорю, что вы так быстро вернулись? Они говорят, деточка, Ленин умер. И сейчас же гудки загудели. Вся Калуга, у нас сирена была особенно страшная, душераздирающая, пожарная. Пожарные гудки все гудели. И я вот тут своим детским умом, детским воображением почувствовал, что мы потеряли очень что-то большое, что-то главное в жизни. Страна лишилась чего-то безвозвратного.
Дал мне час в суровой мгле, на заре советской власти. Он сказал, что на земле мы построим людям счастье.
Это должно быть величественно, внушительно, солидно, оптимистично, ну и красиво. И запоминаем, что и, к счастью, в общем, где-то получилось. Фактически это типичная ленинская премия. Одна песня даже. Душа одна, но какая, которую все поют. За эту премию отдавать. Ну, я... Нет, так нет. Самое определяющее это было по девушкам, которые за мной бегали.
Мы запомнили ее. Славя Родину делами, и на всем пути большом, в каждом деле Ленин с нами. Ленин всегда живой, Ленин всегда с тобой.
Как бы ни относились деятели культуры к Ленину, он продолжает их вдохновлять.
Я часто думаю о том, как право странно представить это, но ведь это было, ведь иначе бы он не смог родиться, и значит, хоть смириться с этим разум никак не может, но для появления его, для написания «Что делать» и трех источников марксизма, для «Авроры», для плана Гойл-Ро, для «Лунохода» и для «Атомохода», для всего сперматозоид должен был проникнуть хотя бы один предродящий орган Марии Александровны. Как странно.
Свои стихи читает Тимур Кибиров.
Я представляю домик их в Симбирске, год 69-й, синий сумрак, инспектор в кабинете, свет уютный, настольная лампа освещает лоб сократовский, перо скребет бумагу. Но тут из отдаленных комнат тихо мелодия внезапно зазвучала, такой безмерной нежностью, такой небесной, вечной, женственной грустью. И сладкая мечтательность сковала мозг деятельный, и рука застыла, не дописав. Он лампу потушил, встал и пошел на цыпочках. В гостиной, не зажигая света, за роялем сидела Марья Александровна. Невольно залюбовавшись стройным и печальным на фоне окон женским силуэтом, Илья в дверях замешкался. Минуты летели, и мелодия росла тоскою, и любовью несказанной, и обещанием счастья, и рыданием. И, наконец, он кашлянул. «Ой, милый, ах, как ты напугал меня!» Мария от нежности охрипшим басом начал инспектор. «Поздно, спать пора, Мария!» И было что-то в голосе его, что Марья Александровна зарделась. «Ах, милый, что ты! Машенька, пойдем, пойдем, ведь поздно, ну пойдем, Масюся!» Я думаю, она была фригидной, или почти фригидной, и пламень инспекторский делила поневоле, не сразу, а потом уже, обвив руками нежными и нежными ногами, могучий торс инспектора учились, Ильи, Илюшечки, Илюшечки, Илюш.
В этой передаче звучали интервью и музыка из британского документального фильма «Любовь к Ленину» режиссера Энгуса Маквина. Режиссер Наталья Аркадьева. Подготовил передачу Игорь Померанцев.